Нам говорит, что Бог гордым противится, и только смиренным дает благодать. Тогда какую благодать я обрету? Если я здесь на земле не научился обретать, то как она мне дастся в Царстве Небесном? Вот с чего вдруг? За что? Почему она мне дастся? Если я ее здесь гоню, игнорирую, просить прошу, жду, призываю, умоляю Господа, а сам гоню его тут же. Нет, я просто, конечно, тогда глуп. Одной рукой ласкать, другой рукой бить, так не бывает. Значит, во всех своих делах житейских я должен наблюдать Господа. Как Господь меня ведет в ту или иную минуту, в той или иной ситуации? Это дело Бога, вести меня ко спасению. Я должен не перечить, должен не отказываться в той или иной ситуации исполнять Божью волю, отрекаясь от своей воли. Хотеть я должен того, чего только хочет Бог. И никогда не хотеть того, чего Бог не хочет. А определяется это вот в обычной жизненной ситуации простой проверкой. Получается, по-моему, значит, хочет Бог, слава Богу, если это не грех, конечно, а простое обычное событие. Не получается, по-моему, значит, не хочет Бог. Значит, не надо никаких усилий прикладывать здесь, иначе я погрешу против Бога. Ущерб своему спасению поступлю. Так вот, если я буду так делать, тогда Бог направит стези мои, шаги мои, стопы мои, направит куда? Опять куда надо? Во спасение, в Царство Небесное направит. Дальше опять пророк Давид говорит: «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». Поучительные для нас слова. Поучительные слова. В другом месте мы находим: «Всяк человек ложь». Почему нельзя надеяться на человека? Почему надо уповать все-таки на Господа? Потому что всяк человек ложь. У нас есть с вами друзья, у нас есть с вами богатые заступники, защитники, у нас есть с вами правосудие так называемое, у нас есть с вами закон государственный, милиция у нас с вами есть. Что у меня есть? Железные двери у меня есть. Вот чего я только не придумал себе. Газовый пистолет могу купить, в карман положить. И я могу надеяться вот на эти все вещи. Но при этом забыть главную надежду на Бога. Тогда ничего мне не поможет, ничего меня не защитит. Если я забыл о Господе, что Он единственная защита, Он единственная стена непреоборимая, гора, которая не подвижется, и надеюсь на что угодно, только не на Бога, пусть на самого могущественного, знатного человека, влиятельного, все, это уже отречение от Бога. Дальше я уже погрешаю. Значит, мне надо одуматься. Надо перестать уповать на людей. Надо уповать на Бога. Когда надо Господу, тогда Он пришлет этого человека. Если ему надо через человека меня наставить и направить, и спасти, этот человек поможет мне. Но если еще не время мне избегать этих скорбей, а сам я ищу себе помощника и избавителя среди людей, я найду его. И он мне поможет. Только во вред это все будет. Только во вред. Не так давно приходила одна христианка, как она себя считает. Вот она уже несколько лет, как перестройка началась, пытается заниматься бизнесом. И вот в этом бизнесе она до такой степени уже накувыркалась, что у нее уже сил никаких нет, она доходит до отчаяния. Любое дело, которое бы она ни начинала, всегда заваливается. Всегда заваливается. Она очередной раз выкручивается, берет какие-то деньги в долг, собирает у кого-то, обещает отдать, влезает в какие-нибудь кредиты, опять хочет завернуть какое-то свое дело, мечтает, ух, как она разбогатеет, как она все хорошо устроит, и опять падает, опять у нее ничего не получается. И вот она пришла в храм, чтобы спросить, как же ей все-таки сделать так, чтобы эти дела у нее получались. Видите как, она чего хочет? Она хочет, чтобы все-таки было по ее, она хочет, чтобы вот этот бизнес ее процветал. Почему у нее ничего не получается? Потому что не хочет этого Бог. Но не хочет Бог. Это для нее... Почему он не хочет-то? Это для нее погибель. Она свои страсти при этом резко взращивает. Самомнение, гордость, самолюбие, самоуверенность. Все это в ней и так с детских лет до небес уже. Она еще в себе это все питает. И вот чтобы в ней вот эти вот вещи помочь ей исправить, а еще же она ж просит, молится же, Господи, приведи меня во Царствие Твое. Господь ей так вот и помогает прийти в Царство. То есть всякое ее такое дело всегда разрушается. И она выходит оттуда с большими неприятностями. И она пришла по своей наивности просить, чтобы ей помогли в церкви. То ли бы помолились о ней, то ли бы дали ей хорошее наставление. Какой-то тут пророк, наверное, у нас может есть, или прозорливец, который скажет, вот так делай, этому вот это дай, этого так обмани, здесь сюда деньги заплати и прочее. И что у нее дело пойдет? Вот нет. Вот те пророки, которые у нас есть, ласково и с любовью ей сказали, брось все, быстрее брось. Если ты еще не поняла, то дальше будет еще хуже. Новое дело, которое ты начинаешь, точно обречено уже на провал. Либо ты там успеешь в этом деле, но в том случае, если уже окончательно Господь будет видеть твою неисправимость, тогда, может, дела твои пойдут. Хочешь спасения, перестань вот эти дела делать. Но у нее сразу, конечно, проблемы, как я буду жить, где я возьму денег, как я буду платить за квартиру. Как Господь нам на это все говорит? Сегодня в Евангелии читали. Да, ищите прежде Царство Небесного, все остальное вам приложится. Вот если бы только она решилась пойти вот на этот самый шаг, бросить все вот эти свои дела, как можно там или не можно заплатить долги, все остальное бы разрешилось. Причем варианты разрешения она знает. Она сама его назвала. В соседнем городе живет сын, который сам занимается какими-то там серьезными делами. У него есть дети, с которыми некому сидеть. Она бабушка. Чего бабушке-то еще надо? Внуков ведь? Зачем она бабушка? Почему? Потому что внуки есть. И вот она бросает и внуков, и сына, все совершенно бросает. Живет в чужом городе, занимается бизнесом. Для чего? И уже сколько лет у нее неприятности. Вот какие мы с вами странные. Как хотим мы с вами добиться своего, своей воли, своего желания. А вот этого упования на Господа у нас нет никакого, потому что. Если бы мы на Господа уповали, вот слышали бы эти слова Священного Писания, помнили бы их. И каждый раз, когда случится неприятность, стали бы их на память себе приводить. Вот записал бы кто-нибудь что-то из того, что мы уже сказали. Как только случится какая неприятность, тут же начинать себе повторять эти самые слова. Повторять, повторять, повторять. Потом, наконец, сознанием один раз повторить. Кому я это говорю? Кто это сказал? Бог. Он меня призывает к вере в Него, к упованию на Него. А я же сейчас поступаю неправильно. Я же сейчас сомневаюсь, смущаюсь, думаю, что все будет против меня, что все будет не так, как я хочу. И добиваюсь своего. Совершенно не то делаю. Значит, незнание Слова Божьего, когда у меня нет на памяти нужных выражений святых, которые укрепляют нас в вере, которые рождают в нас это самое упование, делает меня неспособным отречься от своей воли и принять Божью волю. Нет упования на Бога. Далее пророк Иеремия говорит: «Благословен человек, который надеется на Господа, у которого упование – Господь, а не что-либо другое. Ибо этот человек будет как дерево, посаженное при водах и пускающие корни свои у потока. Это дерево не знает, когда приходит зной, то есть засуха. Лист его зелен всегда, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Вот если сказать о человеке эти слова, о чем идет речь? Зной, засуха. Лист сворачивается, сохнет, падает, плоды никакие не зреют, тоже отсыхают, отпадают. И в то же время, если дерево стоит возле какого-то ручья, корни его оттуда всегда влагу берут. И такое дерево зелено всегда и плоды приносит. О чем речь идет, если к человеку применить? Речь идет об искушении. Что такое зной? Зной, солнечный, жара – это тяжесть. Тяжесть или искушение, или какая-то скорбь, которую попустил Господь. Как только она навалится на человека неверующего, корни которого не имеют источника воды рядом, то есть не имеет веры человек, не имеет упования на Бога, негде этому дереву влагу брать, так и человеку неверующему на что надеяться-то? На что уповать? В Бога-то он не верит, Богу-то он не доверяет. Или такой человек говорит: я верю, верю, Бог есть, а ни одному слову Божьему не верит. Не верит, себе только верит. Такой человек не имеет источника. Как дерево, не имеющее источника живительной воды, оно будет засыхать и не принесет плода. А вот христианин даже в момент вот этого зноя, в момент очень серьезных, сложных жизненных искушений, он будет приносить плод. Какой плод? Какие плоды мы должны приносить в момент искушений? Ну, я и говорю, плоды или добродетели какие? Вот Владимир недаром сегодня стоял, слушал. Терпение, терпение. Это слова, которые мы слышали в апостольском чтении. А потом еще их объясняли, старались. Плод терпения мы можем принести. Этот плод приятен Господу. Мы тогда не станем той смоковницей, которую Господь проклял. Помнит кто-нибудь из Евангелия историю со смоковницей? Вот мы вчера ее повторяли, и случилось так, что там есть одна фраза очень странная. Вот давайте ее попробуем объяснить. Проверим, есть у нас упование на Господа или нет. Правильно ли мы понимаем Священное Писание? Значит, Христос с учениками выходит из города, встречается смоковница, которая не приносит никакого плода. То есть нет на ней никакого плода. А Христос взалкал, то есть захотел есть. И он как бы в научение своим ученикам подходит к этой самой смоковнице, смотрит на нее, нет ли на ней плода, не находит ни единого плода и говорит ей: да будь ты проклята, раз нечем у тебя попользоваться. И в другой раз, когда они проходят мимо, ученики показывают друг другу: смотри, засохло. Засохло, и лист уже опал. Все. А дальше идет пояснение в Священном Писании, что на смоковнице плода не было потому, что еще не время было плоды приносить. Как объяснить? Не время было приносить плоды, а Христос ее проклял. За что? Жестокость Господа, что ли, тут видна? Не может быть. Господь есть любовь. По какой причине вот это самое проклятие? Чему нас хочет научить Бог? Нет, а проклял-то за что? Не время? Там дальше написано. В Евангелии от Марка написано четко. Не время было еще приносить плод. А Господь ее проклинает. Она засыхает, дерево-то пропадает. За что так? Господь есть Творец, и всем своим творением пользуется для нашего спасения. И вот этот самый случай со смоковницей – это нам пример. Нам очень серьезное предупреждение. Вот я сегодня живу себе каждый день. Ем, пью, отдыхаю, работаю, болтаю, смотрю, развлекаюсь, читаю. И думаю, что завтра будет все тоже так же продолжаться, да? И думаю, что послезавтра все будет продолжаться. До осени доживу, урожай соберу. Зима придет, буду насыщать свое чрево тем, чем я заготовил, чего я заготовил. Так я думаю, да? И вот я думаю, что помирать мне еще не время. Не время. Вот так евангелист Марк и говорит. Не время еще было смоковнице плод приносить. Так вот, мне помирать еще не время. Я так думаю. Но это находится не в моей власти. Мы на прошлом занятии разбирали, что в случае смерти человек должен свою волю пресекать, а принимать Божью волю. И вот эта смерть всегда для меня не во время приходит. Она всегда преждевременна. Я всегда с ней не согласен. Когда бы она ни случилась, и в 60, и в 70, и в 80 лет, не хочется естеству моему оставлять тот мир, в котором оно привыкло жить, плотскому естеству, телу. И вот тогда, когда я такая смоковница, которая вовсе думает, что ей не время еще приносить плоды, то является Господь, который в этот момент алчит, как бы хочет попользоваться моим плодом. Что это значит? Он призывает меня на суд свой и хочет посмотреть, сколько я добродетелей принес, сколько я в себе взрастил добродетелей. Он ждет моих плодов. Не потому, что он голодный в действительности, а потому, что рано или поздно я все равно должен давать отчет. И когда я живу вот так вот бестолково изо дня в день и не думаю о том, что мне придется завтра, может быть, прийти и отчитаться, не спешу приносить эти самые плоды, я думаю, что мне не время, как та смоковница. Вот тогда-то придет Господь и спросит, тогда-то и поищет с меня плода. И тогда-то, если на мне плода никакого не будет, буду я проклят. Каким проклятием? Наказанием на вечные муки в ад. Вот я там и засохну. Вот действительно все, так оно и есть. Ни одного слова в Священном Писании пустого нет. И на первый взгляд кажется несправедлив Христос, что иссушил эту самую смоковницу и проклял ее. Ведь не время было. Но с другой стороны, как мой ум безумный дерзает на ум Христа? Как я могу себе утверждать, время или не время? Только Бог может решить для меня, когда мне идти к отчету. Когда заканчивается моя здесь жизнь на земле. Если я провожу дни, годы, десятилетия бессмысленно, не исправляюсь, или очнулся уже под конец своих дней и начинает только на словах говорить: «Господи, ах, я бы хочу, помилуй меня, как бы я хотел», то есть Царство Небесного. А дел-то никаких не делаю ради этого. Точно мне тогда надо будет прийти к отчету немедленно. Зачем продолжать вот это мое безумие? Зачем мне попускать думать, что я делаю все как надо, что я иду ко спасению, а на самом деле ничего не делаю? Полшага шагнуть не успею, ногу еще не поднял, чтобы шагать, сам 2-3 шага назад уже отхожу. Вот реально в жизни у всех у нас почти так происходит. В мыслях вроде бы хочется делать что-то для спасения, на деле все делаю наоборот. Простейшие вещи терпеть до сих пор не научился. До сих пор не упрекаю себя за то, что не могу терпеть самых легких вещей, самых легких неприятностей. Это есть превозношение, это есть гордость. Я не терплю то, что я не люблю. То, что не по-моему, я не могу терпеть. Гордость, а Бог гордым противится. И благодати никакой Бог гордым дать не может, только смиренным. И вот меня такого гордеца в любое мгновение может постигнуть Божье проклятие. В виде того, что придет час отчета, Господь будет искать на мне плодов, на мне их не будет, и буду засушен, иссушен навеки вечные, в огне буду гореть, который сжечь меня никогда не сможет, к сожалению. Священное Писание недаром говорит, такому лучше было бы чего? Вообще не родиться. Потому что пребывание веки вечные в аду – это намного страшнее, чем лучше вообще не было такого человека, меня. вообще бы не рождался лучше, чем сойду в ад. Но Священное Писание, Бог с сочувствием, к нам говорит, действительно, лучше бы было тебе не родиться, бедный, несчастный человек. Потому что, родившись на свет, ты все сделал себе на вред. Ты все только себе поперек сделал, против своего спасения, все только на свою погибель работал всю жизнь. И зачем ты, бедный, родился? Действительно, по-человечески Господь как бы так сочувствует нам, сострадает нам. Но факт рождения был, существование человека на земле было. В разуме человек пожил уже на земле, да еще был крещен, заповеди знал, в храме пребывал, на занятия ходил, Священное Писание читал, Евангелие знал, заповеди. И чего делал? Спросим, не делал. Плодов никаких не приносил. Иуда Маккавей увещевал соотечественников: «Припомните от рода до рода, что все надеющиеся на Него, на Бога, не изнемогут». То есть не было такого, чтобы кто-то надеялся на Бога и кончились бы у него силы. Если человек до конца надеется на Бога, то как нам Господь говорит? Претерпевший до конца, тот именно только и спасется. Только тот спасется. То есть терпение нам требуется до конца наших дней. Если мы думаем, что потерпели сегодня, а завтра терпеть не обязательно, заблуждаемся. Господь нам говорит терпеть ближних сколько раз? До 70 раз. Так? То есть вот это всю жизнь терпеть, какие бы они ни были. И если я говорю, что все, хватит, потерпел за свою жизнь, больше я терпеть не буду, гоню ближнего или сам бегу от него, то мне точно сказано уже, в народной такой мудрости от себя не убежишь. Все равно не убежишь от себя. Ближний твой был таким для обличения твоих страстей, чтобы ты, обнаружив их, начал их исправлять. Иначе с ним выжить невозможно. Ужиться с ним нельзя, не исправляя себя. Но если я себя так и не хотел исправлять, ну что ж, все. Попытался побежать от этих самых скорби, от этих ситуаций всяких для меня неприятных, все равно никуда не убегу. Господь все равно меня призовет к отчету. Все равно буду поставлен на суде и все равно буду отвечать. Напрасно я бежал. И напрасно только времени потерял и не исправлялся. Блаженны все уповающие на Него. Опять слова важные. Ибо это упование умилостивляет Бога. Смотрите, как действует наше упование. Если мы уповаем на Господа, то оно на Бога действует. Как действует? Оно умилостивляет Бога, и он уповающему на него сотворит благо. А потому твердо стой в завете. В каком завете? Веруй Господу и пребывай в труде твоем. То есть в трудах твоих не унывай, не останавливайся в трудах. В трудах терпения имеется в виду. В трудах борьбы со страстями. В трудах обретения добродетелей. Это все труды духовные. Это главные наши дела и задачи. Все остальное Господь говорит, приложится нам. Не в том случае, как мы сегодня слышали, что будем сидеть и ничего не делать. А в том случае, когда будем трудиться, но не будем считать это главным делом нашей жизни. Или будем трудиться и безрассудно трудиться. Когда в труде в этом будем забывать, для чего я это делаю, как я сюда попал, кто меня спросит за мои труды, как я должен их исполнять с памятью о Боге, как я должен претерпевать все искушения, которые сопряжены с моей жизнью, с моей работой. Искушение как Божье попущение. И во всем хотеть того, чего хочет Бог. Вот все это я здесь, если забуду, то... никак мне упование никакое меня не оправдает. Нет тогда упования. Забываю я каждый день, ради чего я живу, и ем, и пью, и сплю. «Стерегись», говорит опять Священное Писание, «чтобы не впасть тебе в искушение». В какое искушение? Верен Бог, который не попустит человеку быть искушаемым сверх сил. Вот часто мы говорим, что вот я терпел то, я терпел это, но это уже мне не по силам. Я не могу это вытерпеть. Тем самым я ропщу против Бога. Я обижаю Бога. Я оскорбляю Бога. У Бога так не бывает, нам говорит Священное Писание, опыт Церкви говорит, у Бога так не бывает. Все, что Бог попустил, все по нашим силам. Сверхсилы Бог не дает. Иначе бы, если бы Бог попустил искушение сверхсил, а я бы его не выдержал, кто бы был виноват? Не я бы был виноват, не я. Если на меня навалили ношу, которую я не могу держать, нести, она меня раздавит, с меня что спрашивают, что я ее не удержал? Я же не выдержал, я не мог столько выдержать. Так вот, Господь в точности знает меру, сколько мне можно дать искушений. Вот если мы в это верить не будем, то мы всякий раз будем роптать и унывать. Будем всегда бежать от этих самых искушений и немедленно требовать, чтобы избавил меня Господь от них. А должен требовать не избавления, а чего? Терпение. Должен требовать терпения. Искушение дано мне на пользу. Мера искушения взвешена точно Богом, значит, тот же самый Господь даст терпение и силы, чтобы его перенести. Лишь бы я не терял упование на Бога. Так вот, нас предупреждает апостол. Смотри, не впади в искушение. Смотри, Если с тобой случилось вот это самое испытание, то верь, что меру его знает Бог, и выше меры не попускает. Смотри, то есть, не потеряй веру. Если человек впал в серьезное искушение и никак не может из него долго выйти, бьется, как говорят, как рыба об лед, и ничего у него не получается, то рано или поздно он впадает в такое в отчаяние и говорит: нет Бога. Видно, нет Бога. Что это значит? Человек отрекся от Бога. Человек, отрекшийся от Бога, в результате каких-то искушений, которые были для него тяжелые и неприятны, он крепко попадает в лапы сатане. После этого сатана его начинает так крутить, так над ним издеваться, так мучить его, что человек уже сам себе не рад, и жизни не рад. И умереть боится, и жить уже не может. Почему? Отрекся от Бога. Искушение, которое Господь попустил, посчитал сверх меры своей. Отказался, отрекся от него. Отрекаясь от искушений, мы отрекаемся от кого? От того, кто их подал. А кто их подал? Бог. Видите, куда мы уже заносит нас? Куда сатана наш бедный ум, помраченный ум носит? Куда? Во вражду против самого Бога. Хотя вчера еще говорил: Господи, Господи, слава Тебе. Лицемер, обманщик я, лжец. Бога хотел обмануть. Когда я так попросил, поговорил, поублажал Господа, он говорит: ну хорошо, теперь на деле докажи, что действительно любишь меня, что действительно имеешь веру в меня, что действительно имеешь надежду на меня, вот покажи теперь. А я что показываю? Противоположное сразу, да? Начинаю роптать, унывать, хвалить уже Бога мне не хочется, потому что он, наверное, злой, что так сделал. Безумие мое так мне подсказывает. То есть сатана мне нашептывает это. И вообще говорит: давай-ка ты похули Бога. Хватит тебе на него надеяться и уповать. В действительности, может быть, Бог жесток, может быть, он несправедлив. Но если мы христиане, то такой мысли допускать не должны. Следующая выдержка из Священного Писания. «Будь доволен своим жеребием и меру во всем наблюдай». Вот то, что с тобой случается, вот так, как ты живешь, это твой жребий, это твой удел, это твой крест. И говорит нам Священное Писание: «Будь им доволен». Болеешь? Будь доволен. На работе неприятности? Будь доволен. Затопили соседи сверху? Будь доволен. Споткнулся, упал, ногу повредил? Будь доволен, это твой жребий. Нищета постигла, денег не хватает, плохо живется. Старайся быть довольным, потому что другого способа спастись нет. Бог тебе предложил только этот путь, именно этот путь. Если ты ропщешь, недоволен, хочешь другого пути, он даст тебе другой путь, то есть крест, но он будет всегда тяжелее за то, что я предыдущий отказался нести. Зачем мне худшего себе искать? Я должен быть доволен тем жребием, который мне дан в жизни. И вот этот жребий, то есть крест свой, донести до конца своих дней. Ничего другого не искать. И в этом я покажу настоящее упование на Бога, настоящее доверие к Богу, надежду на Него. А мы сегодня, как слышали в апостольском чтении, упование, чего с ним будет? Значит, скорби нужны искушения для терпения, от терпения рождается совершенство, от совершенства рождается упование, а упование чего? Не посрамит. Ну, хоть один человек не спал, хоть один человек уши свои держал открытыми, ум хоть одного человека воспринимает, значит, не зря тут все читается и говорится, не зря совершенно. Не посрамит. Что слова такие необычные? Упование, то есть вот это вот надежда, очень сильная надежда на Бога, никогда не останется посрамленной. Никогда. Никогда Господь не посрамит такого человека. Он исполнит его упование. Избавит его от скорби, бед и искушений. Даст терпение и силы их преодолевать. И в конце концов введет его в те небесные обители, которые от сотворения мира уже приготовлены для нас. И только тогда мы туда не попадем. Когда скорби не любим, от них бежим, терпеть не хотим, не тренируем в себе терпение, и тогда совершенство, то есть смирение в нас никогда не рождается, без него никогда упования в нас не будет, мы, конечно, будем посрамлены тогда. И срам этот будет для нас ад. Помни, говорит опять Священное Писание, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Значит, что нам надо? Верить Слову Божьему, да? Не на хлеб один надеяться, который чрево питает, и без него жить не можем, но на упование на него возлагать нельзя. Упование возлагать на Господа, потому что всяким Словом Божьим будет жива душа человеческая, то есть жива с точки зрения вечной жизни. И непринятие Слова Божьего делает нас мертвецами. По внутреннему человеку, по состоянию души, мертвец, убитый вечной смертью. Вот такая должна быть у нас вера, как говорит там опять Священное Писание, что Бог может из камней воздвигнуть детей Аврааму. Помним такие слова? Христос их говорит когда? Когда входит в Иерусалим, фарисеи встречают его и говорят: «Учитель, ну-ка запрети своим ученикам кричать так громко и шум тут устраивать». Он говорит: «Истинно говорю вам, если я запрещу им, камни возопьют». Да? То есть и камни могут заговорить по Слову Божьему. И из камней, когда они говорят: «Мы чада Аврааму», в другом месте, еще раньше, они говорят, Христос им говорит: «И не думайте сказать, что вы дети Авраама, и этим якобы вы войдете в Царство Небесное. Говорю вам, что из камней Бог может чад Аврааму воздвигнуть». Это нас касается или нет? В каком смысле это нас касается? Под камнями-то кого надо подразумевать? Вот-вот себя, себя. Себя надо подразумевать. Каменное сердце имею, совершенно каменное. Не реагирует оно на духовное. Оно мертво. Слова Священного Писания читаются на литургии. Я плаваю где-то. Летаю где-то. О чем я мечтаю в этот момент? Даже страшно сказать. При всех, если бы заставили сказать, я бы, наверное, сквозь пол провалился. Это читают слова Священного Писания. Когда дух человека должен быть захвачен, увлечен этим самым чтением, сердце должно трепетать от слышания Слова Божьего. Оно как камень, мертвое, совершенно и холодное. Не реагирует совершенно на это все. Если никакой реакции нет на эти слова, то я разве запомню их когда-нибудь? Вообще безразлично. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Безразличие, внутреннее чувство, духовное, если не возникает, ум не запоминает этих вещей. Они не нужны уму. Не реагирует сердце на это все, отрицает это все. Тогда не будет оно укладываться в моем уме. Вот результат проверки. Мы с вами пытаемся проверить себя, а в памяти никак не находится. Не могу воспроизвести те слова, которые слышал час назад, два часа назад, которые только что повторяли. Почему? Холодное сердце, каменное совершенно. И вот при всем, при том, что мы такие с вами, если мы сами себя проверим, эти камни есть, холодные, немые камни. Но Господь нам говорит, какое утешение. Из камней Он может сделать чад Аврааму. Кто есть Авраам? Праведник. Дети праведника, скорее всего, тоже будут праведники. И если мы сами чадами Аврааму хотим быть, то должны не смущаться, что мы камни. Только должны вопить, хоть немым языком, каменным сердцем, но вопить: «Господи, смягчи мое сердце, из каменного сделай плотяным, плоть сделай, живую плоть». И постепенно, чтобы эта плоть стала одухотворенной, одухотворилась бы она. Значит, если уж нам говорит Господь, что из камней может детей Аврааму сделать, то есть привести нас и научить праведной жизни, духовное чувство в нас разжечь, как бы огонь разжечь в нашем сердце, значит, это с легкостью может сделать Бог. Кто ему мешает в этом? Но только мы, больше никто. Он как любящий, всемогущий, не спящий, никогда не отдыхающий, никогда нас не забывающий, в любое мгновение может нам дать это качество. Мы не хотим принять. Мы словами говорим «дай», на деле отвергаем всячески это все. Ну, конечно, Господь насилие только не может допускать. Вот вся причина, по которой мы не получаем этого мягкого, одухотворенного сердца. Вот такой пример упования в Священном Писании, упования на Бога. Царь иудейский Амасия нанял из израильтян 100 тысяч храбрых воинов за 100 талантов серебра. Видимо, приличная сумма такая была. Зачем нанял? На войну. Война ему грозила, враг наступал. Он понимал, что своих сил не хватит, войско слабо, врагов много. И вот что сделал? Нанял свое войско. Значит, царь иудейский от соседей израильтян нанял 100 тысяч воинов. Надежный шаг? Ну, расчетливое дело, правильное же, да? По человеческим меркам, ну так и надо было поступать. Ну как иначе-то? Как я без помощи, без поддержки справлюсь с этими врагами? Их там не знаю сколько, не пересчитать. У меня сил нет. Мне надо бежать за помощью к соседям. За деньги нанял. Смотрите, что дальше происходит. Но человек Божий пришел к нему и сказал, ну, то есть пророк. Пророк по наставлению Божьему приходит к нему и говорит. Страшные совершенно вещи. Говорит: «Царь, пусть не идет с тобой войско израильское. Воины наняты, деньги заплачены, да?» А ему говорят: «Не бери с собой их на войну». Почему, объясняет? Потому что нет Господа с израильтянами и всеми сынами Ефрема. Прогневили Бога, нагрешили. Господь отступился от них. В тот момент от израильтян отступился Господь. Иудеи хотели их помощи. Помогла бы эта помощь им, если с ними Бога нет? И вот человек Божий вразумляет его, пророк: с ними нет Бога, они во грехе. Все сыны Ефрема прогневили Бога, Бог от них отказался. Если ты возьмешь их свое войско, 100 тысяч воинов, ты проиграешь. Ты проиграешь войну. Вот чего делать царю? Испытание так испытание, правда? Смотрите, как царь поступает. Какая вера этого человека. Он дальше ему говорит, ну иди ты один, делай дело. Мужественно подвязайся на войне, иначе повергнет тебя Бог пред лицом врага. Ибо есть сила у Бога поддержать и повергнуть. Он говорит, в силах Бога и дать тебе победу, и дать тебе проиграть. Если ты возьмешь эти 100 тысяч израильтян, ты проиграешь. И это власть Божья, несмотря на то, что вас сейчас много. Несмотря на то, что кажется, что сейчас количеством ты победишь, но ты проиграешь. Это во власти Божьей. И одновременно, если ты их не берешь, исполняешь Божью волю, не берешь тех, кто прогневили Бога, не общаешься с ними, идешь на войну вот этим своим небольшим количеством, во власти Бога дать тебе победу. Ну чего делать царю? Страшно же, да? Страшно. Ой, как страшно. Ведь речь идет о войне, это или победа, или поражение. И вот Амосей как поступает. Он всего лишь навсего спросил у человека Божьего. Смотрите, не спросил, а чем ты докажешь, а почему это так, а вот может быть так неправильно. А он спросил всего такие слова. Что же делать со 100 талантами, те серебра, которые отдал я войску израильскому? Вот простой какой человек, да, царь. Он говорит, ну ладно, все, я не беру их. Раз мне Господь обещал, что если с ними, то я проиграю, а без них я победу одержу, все, я согласен. Только вот 100 талантов серебра жалко. Ведь отдал же, заплатил. Ну то есть, идти брать мне с них обратно эти деньги или не брать, да? И отвечал ему человек Божий, может Господь дать тебе более этого. То есть не ходи и не бери свои деньги назад. Отдал, отдал. Тебе Господь больше этого может дать. То есть второй раз веру его укрепляет, да? Если ты и второй раз поверишь, что и деньги тебе брать не надо, ну тогда уж ты вообще без сомнения победу одержишь. Послушался Амосия, уповая на Бога, и 20 тысяч врагов погубил. Таково упование на Бога, а не на силы человеческие. Вот еще один пример упования на Бога. Тоже очень интересный из Ветхого Завета. Когда великое множество моавитян и аммонитян, объединяясь вместе, пришли войной на Иосафата, он, не могший противиться силам врага, обратился с величайшим упованием к Богу. И так враги объединились. Два больших государства, два больших народа в одиночку не могли победить иудеев, объединились вместе, решив совершенно гарантированно, двойной силой мы его точно свергнем. Богатство там немерено, вот поживимся. Есть причина на время помириться и пойти на войну, да? Хорошая причина. Добыча. Жажда наживы даже врагов примиряет. И вот, значит, они собрались и пришли. Иосафату, царю, чего делать? С величайшим упованием обратился к Богу. Сам он весь предался молитвам к Господу. Объявил пост по всей Иудее. И общенародное собрание собрал пред лице Господа для умилостивления Бога и для общего совета. Вот на что идет этот самый человек. Весь народ свой собирает. Совет держать. Что делать? Молиться Господу и пост еще объявить, чтобы умилостивить Господа, чтобы он явил свою волю. Что же делать? Подкрепил бы силы, чтобы победить такого огромного врага. И молитву свою заключил словами: «Боже наш, ты суди их, врагов наших, ибо нет в нас силы против множества всего великого, пришедшего на нас. И мы не знаем, что делать, но к тебе обращаем очи наши». Вот такая молитва. «И помощь Божия немедленно явилась». Здесь же, в этом собрании, находился благочестивый муж, человек по имени Езиил, на которого сошел Дух Господень среди всего собрания. Как Господь укрепляет царя? На одного из всех собравшихся, видимо, человека праведного, сходит в этот момент Дух Святой, и он объявляет решение Бога в ответ на молитву царя. И вот этот самый Езиил говорит следующее. «Слушайте все иудеи и жители Иерусалима, и царь Иосафат. Так говорит Господь к вам, не бойтесь и не ужасайтесь множества всего великого, ибо эта война не ваша, но Божия. Не вам сражаться на сей раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам». Ух, мурашки по коже бегут, дивные какие-то чудеса дальше будут, наверное, да? Господь говорит, не твоя эта война, царь, успокойся, это война моя. Встань спокойно и смотри, что будет дальше. Вот испытание так испытание, да? Вот они в 10 шагах уже, а ты стой спокойно и смотри, что будет дальше. А чего будет дальше? Две огромных страны объединились, огромные войска пришли к стенам города уже. Я стоять смотреть должен, чего будет дальше. То есть что проверяется у человека опять? Упование на Бога. Опять проверяется вера. И проверяется в таких критических обстоятельствах, при которых уже по-другому никак человек. Вот все, надо ее проявлять. Если она есть, покажешь ее, если она есть. Если ее нету, ее уже нигде не возьмешь. Не родишь, не вынешь ниоткуда, не нарисуешь. Нет упования, и тут не будешь уповать. Не будешь слушать этого человека Божьего, не будешь слушать Святой Дух Божий, побежишь сколачивать войско. И побежишь в войну ввязываться первым делом сам, и, конечно, проиграешь. Так вот, что дальше было. Ободренный этими словами, Иосафат вывел свое войско против врагов. И чтобы оно не оробело вступит в брань столь великим множеством противников, он, как храбрый, непобедимый полководец, ободряя сердца своих воинов упованием на Бога, сказал им: «Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу Богу нашему и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». И в тот же час сделал необыкновенное на поле брани распоряжение. Он приказал поставить впереди войско церковных певчих, чтобы они, выступая впереди вооруженных, в благолепии святыни воспевали и славословили Господа, поя псалом: «Исповедайте Господа, ибо Он благ, и милость Его вечна». Смотрите, какая дивная вещь. Царь с войском выступает на брань, на сражение, подобно епископу, входящему в церковь со священнослужителями. Поистине, явление необыкновенное, и в сражениях достойное смеха. Да? Но ведь правда, врагам только посмеяться, наверное, оставалось. Смех их разобрал, наверное, крепкий. Когда вышли певчие перед всем войском и начали славословить Господа, петь псалмы. Странное явление. Невооруженные люди, одетые в одежды нарядные, которые одевают священнослужители, поют себе, чего-то стоят. Впереди войско. Война же? Сейчас же сражение начнется. Чего они тут распелись? Смешно, да. Поставляет беспомощных, невооруженных певцов впереди вооруженных воинов. Но Бог присутствовал при Иосафате, поспешеству ему, вооружившемуся таким непобедимым оружием упования на Бога. В то время, когда певцы начали петь славословие Всевышнему, Господь невидимо возбудил между аммонитянами и моавитянами междоусобие, бунт друг против друга. Это два народа, которые объединились только для того, чтобы победить иудеев. А вообще они между собой тоже не были дружны. И вот случилось так, что когда два войска стояли уже вместе, чтобы напасть на иудеев, кто-то там кому-то на ногу наступил, что ли, не знаю, ткнул копьем нечаянно. В общем, неизвестно, чего произошло. Один другому, значит, что-то сделал, этот тому ответил. Это были иноплеменники. Тот не стерпел, ударил, этот достал меч и убил того. Товарищ сказал: «Ты что такое делается?» Стал сражаться, значит, за своего убитого товарища. Короче, началась битва внутри самого войска врагов. Они начали убивать друг друга. Враги рубили и резали друг друга до последнего своего воина. Войско же из Иосафатова вступило на возвышенное место и увидело одни трупы врагов, лежащие на земле. И не было ни одного из них, который избежал бы смерти. А на месте вражьего междоусобного побоища Иосафат увидел множество богатой разнообразной добычи. Дорогую одежду, драгоценные сосуды, и велел народу своему забирать добычу. 3 дня собирали ее, так она была многочисленна. Смотрите, как могущественно, крепкое, истинное упование на Бога во всех случаях жизни. Оно сильнее всех других средств. Словом, это упование непобедимо. Как говорит нам апостол, упование не посрамит.
А вот написано, про Николая говорили, что он и семья перед отречением отца все время
Он из Финляндии не ехал, но вот его отречение от престола – это исполнение Божьей воли. Для нас сегодняшних это очень трудно понять. Сегодня многие люди упрекают царя Николая в том, что он якобы допустил малодушие, якобы допустил безволие, и в той ситуации, в которой он оказался, он должен был бороться. Многие так говорят. Бороться, сражаться против тех врагов, которые лишили его средств связи, призывать себе верные полки, если такие еще оставались, свергнуть вот этих всех негодяев и все-таки удержать власть в России. Вот упрекают его современные горячие головы, не имея опыта духовного рассуждения, не имея веры, не имея упования на Бога, не зная, что такое Божий промысел. И вот в его отречении как раз совершенно точно видно исполнение Божьей воли. Отречение от своей воли и исполнение Божьей воли. Этот человек так любил Россию, так любил свой народ, что ничего не пожалел бы ради спасения Родины. Он задолго до этого говорил так: нет той жертвы, которую бы я не принес за свой народ, за Отечество. Нет такой жертвы. То есть на любую жертву я готов, я согласен. И вот этой жертвой Господь избрал его. Его и его семья согласилась быть вместе с ним этой самой жертвой. И когда Божья воля ему была открыта, в его усердной, терпеливой молитве о том, как же ему поступить, принять это самое отречение, согласиться с ним или все-таки вести борьбу, Божья воля была отречься от престола. Потому что царская власть, самодержавие не может существовать без веры народа и без православия. Без веры народа в царя, а вера народа в царя бывает только при твердой православной вере, только при правильном понимании смысла жизни, смысла веры. И вот как только народ потерял веру православную, умерла она в сердцах человеческих. Как только вот эта вот народность, как бы тот щит, на котором держится самодержавие, разрушилась, так власть царя стала невозможной. Управление Богом через царя, вот этим своим избранным народом, который некогда был верным, стало невозможно. И для того, чтобы вот этот народ исправить, для того, чтобы его исцелить от этого самого безумия, для того, чтобы через скорби, искушения, которые несколько десятков лет продолжались, через страшные гонения, через пытки, через кровь, через насилие, через ссылки, через уничтожение, через все вот это, через что прошел наш народ, чтобы провести очищенным и привести еще к этому вот периоду, в который мы с вами живем, который нам, по милости Божией, пришлось жить. Потому что сейчас у нас оказалась еще возможность еще прийти к вере. Если бы тогда не было отречения, если бы была нарушена Божья воля, то все равно бы было Богом попущено вот это самое злодеяние страшное, все равно бы вот эти злые силы пришли бы к власти, и все равно бы эта страшная очистка, она бы все равно состоялась. Потому что дальше такой народ не мог жить, он не мог сохранять верность Богу. И вот царю оставалось или самому стать добровольной вот такой жертвой, принять как Божью волю, отречься от своей, положить свою жизнь здесь, как бы добровольно, отрекаясь от престола. Либо против этого враждовать, тогда не получить того венца, мученического венца святости, который он все-таки получил, удостоился, и семья вместе с ним. И вот царь избрал для себя послушание Богу, как человек глубокой веры, искренний, смиренный, не мог позволить себе свою волю исполнять, а решил исполнить Божью волю, хотя прекрасно понимал, что теперь грозит народу. Как бы он был единственной той силой, которая удерживала сатану от того, чтобы обрушиться всей своей ненавистью на наш народ, на Россию, на веру. Он единственный удерживающий был. И как только этот удерживающий как бы опустил вожжи, все пошло, все началось. Но это началось по промыслу Божьему, по замыслу Божьему, для исправления тех грехов, которые были совершены, для очищения народа от этой самой язвы, от раковой опухоли, неверия и безбожия. Поэтому так и случилось. О спасении России он молился, и молился очень искренне и усердно. И даже себя готов был не пощадить ради этого. А вот оно, спасение приходит. Вот мы с вами видим, что на протяжении нескольких десятилетий запрещена была вера. И вот пришло время, когда вера опять стала возможна. Для всех желающих дается нам сегодня последний шанс познать веру, научиться жить по вере и прийти ко спасению. Тот, кто этим последним шансом не пользуется, другого больше уже не будет. Вот, вероятнее всего, это последний тот глоток свежего живительного воздуха, который может оживить наши души. Не воспользуемся, упустим время, тогда он совсем уже пройдет. И второго случая такого нам не будет, видимо, предоставлено. Так что давайте мы не будем откладывать свое упование на Господа, а будем возрождать в себе не только веру укреплять, будем в себе иметь надежду, и не простую надежду, как попало и на что попало,